Алексей Небоходов. Изъятые. Читает Ксения Фокина. Глава первая. Незаметный человек. Нет ничего бессмысленнее ссор между теми, кто, казалось бы, должен любить друг друга. В домах, где не смолкают скандалы, вырастают дети, которые клянутся не повторять судьбу родителей и с маниакальным упорством ее воспроизводят. Общая, стыдливо замалчиваемая ненависть оказывается прочнее любой близости. Максим понимал это задолго до того, как научился читать. Слышал по дрожи пола и хлопкам двери, когда ссора вот-вот перейдет в тяжелое молчание. В такие моменты их злость целиком доставалась ему. Стоило взрослым перейти черту, и начинались крики, от которых перехватывало дыхание. Он давно не верил, что родители способны разговаривать без угроз и издевок. Мать Елена обсуждала все в таком тоне. От цвета лака на ногтях до насмешек над зарплатой мужа. Отчим отмалчивался, прячась от скандалов на кухне, за газетой. Максим не вмешивался, только тревожно прислушивался, угадывал настроение родителей по скрипу дверей, по звуку шагов, по запаху духов или перегара. Безошибочно знал, когда мать швырнет банку кофе и когда наступит молчание хуже любого крика. По утрам казалось, что все устаканилось. Забывались вчерашние проклятия. За крепким чаем и растворимым кофе возвращалось обычное равнодушие друг к другу. Если он просыпался без синяков и чувства унижения, значит, ночь прошла. С детства он был уверен. Так живут все. В сотнях таких же квартир Москвы каждый вечер звучат те же интонации и те же упреки. Лежа на узкой койке и глядя на серый рассвет, Максим ждал тишины. Только после наступления шаткого перемирия можно выскользнуть из дому незамеченным.
«Опять за свое! Сколько можно?»
Голос матери звучал устало и раздраженно, как всегда.
«А ты что хотела? Чтобы я молчал, когда деньги утекают неизвестно куда?»
Отчим неизменно говорил о деньгах. Деньги занимали его целиком. Чужие долги, свои недополученные, вечная убежденность, что ему причитается больше. Максим встал с постели, стараясь не потревожить скрипучие пружины. Натянул потертые джинсы и застиранный свитер. Все висело свободно на худом теле. Ему так и было нужно — не привлекать к себе внимания. Квартира в Гальянове, типовая двушка в 16-этажке, с каждым годом казалась все меньше. 7 лет назад, после второго замужества матери, здесь пахло свежей краской, потолки были выше, кухня просторнее. Теперь в квартире стало неуютно, и дело было не в мебели. Он приоткрыл дверь своей комнаты-кладовки, где едва помещались кровать и стол. Половину пространства занимали коробки отчима с запчастями и журналами за рулем. В коридоре стоял дух вчерашнего борща и сигарет. Максим прошел к ванной, ступая вдоль стены, где половицы меньше скрипели. Выучил квартиру наизусть, где скрипит, где заедает дверь, где гулко отдается шаг. Ледяная вода ударила по ладоням. Умылся, стараясь проснуться окончательно. Снилось опять одно и то же. Техникум, все смотрят, а он не может вымолвить ни слова. В зеркале бледное лицо с темными кругами под глазами и непослушными вихрами. 18 лет, а на вид не больше 15. Почистил зубы, вытерся полотенцем, пахнущим лотосом, и вышел. На кухне скандал утих, но в воздухе витало глухое недовольство. Звякали ложки о чашки, шуршали газетные страницы, бормотало радио.
«И что с ним делать?» —
донеслось до Максима, когда он застыл в проходе, прислушиваясь.
«Сколько ни говори, все без толку».
«А что ты хочешь? На нормальный институт не потянул, вот и пошел в этот, как его?»
Отчим демонстративно забывал название его техникума, хотя наверняка помнил прекрасно.
«Библиотечный», — устало подсказала мать.
«Не самое плохое место. Работа чистая, не то что у тебя на заводе».
«Работа для баб», — отрезал отчим.
И Максим почувствовал, как щеки загорелись знакомым стыдом. Мог бы стоять так и дальше, слушая, как его жизнь обсуждают, будто речь о неодушевленном предмете, но время поджимало. Максим набрал полную грудь воздуха и открыл дверь в кухню, стараясь занять как можно меньше места.
«Доброе утро», — сказал он негромко, почти шепотом.
Мать вздрогнула и повернулась к нему. На ее усталом лице мелькнула короткая улыбка, напомнившая, что когда-то между ними было иначе, до переезда в эту квартиру, до второго замужества, до того, как она начала работать на двух работах и возвращаться домой с усталым, отсутствующим выражением лица.
«Доброе утро, Максим. Будешь завтракать? Я кашу сварила».
Отчим хмыкнул, не отрываясь от вечерней Москвы, развернутой во всю ширину стола. Каждое утро он прятался за заголовками о достижениях пятилетки и урожаях зерновых.
«Нет, спасибо, я уже опаздываю», — соврал Максим, хотя до занятий было еще далеко.
Торопливо отрезал кусок черного хлеба, посыпал солью и сунул в карман куртки, завернув салфетку. Мать вздохнула, но не стала настаивать. Между ними давно сложился молчаливый уговор. Она не замечала, как сын избегает совместных завтраков, а он не слышал ее плача по ночам.
«Шапку надень», — сказала она, когда Максим уже натягивал в коридоре старую ветровку, доставшуюся от двоюродного брата. «Холодно сегодня».
Он кивнул, не поворачиваясь, нашарил на полке серую шапку с растянутой резинкой и вышел, аккуратно притворив за собой входную дверь. Только на лестничной площадке Максим позволил себе выдохнуть. Лифт, как обычно, не работал. Листок с надписью «Не работает» был прикреплен скотчем к створкам, но даже если бы и работал, Максим спускался бы пешком. В лифте можно встретить соседей, а это значит, необходимо здороваться, отвечать на вопросы, смотреть в глаза. Спускался, перепрыгивая через ступеньку, огибая лужу у мусоропровода и задерживая дыхание на зловонных пролетах. Где-то гремела музыка, где-то плакал ребенок. На третьем этаже вечно сонная соседка кормила стаю бродячих кошек, которые бросились в рассыпную, едва заслышав шаги. Промозглый октябрьский воздух ударил в лицо, когда Максим вышел из подъезда. Небо над Гальяновым было низким и серым. Деревья во дворе уже сбросили большую часть листвы. Ветер гонял ее по асфальту. Он натянул шапку пониже, накинул капюшон и двинулся к остановке. Их район считался новым и перспективным, так, по крайней мере, говорила мать, когда они получили ордер на эту квартиру после 7 лет ожидания в очереди. До этого ютились у бабушки на Преображенке, где отчим с матерью занимали отдельную комнату, а Максим обитал в бывшей кладовке, комнатушке без окон, с проемами, заделанными фанерой и старыми газетами. На деле перспективный район оказался бесконечными рядами однотипных 16-этажек, между которыми не успели вырасти деревья, с грязными детскими площадками, поломанными качелями и отсутствием нормального магазина поблизости. До ближайшей станции метро приходилось долго трястись в переполненном автобусе, но Максим предпочитал выходить за 5 остановок до конечной и идти пешком. На остановке толпились люди, хмурые, в осенних пальто и куртках, переминавшаяся с ноги на ногу под порывами ветра. Женщина в красном платке прижимала к груди сумочку.
Рядом мужчина в кепке сплюнул под ноги, бормоча что-то о расписании. Старушка с тяжелыми авоськами теснилась между двумя мужчинами. Никакой очереди или порядка, только общее нетерпение в ожидании автобуса. Максим встал с краю, сгорбившись и прижав локти к бокам. Когда автобус подошел, толпа качнулась и бросилась к дверям. Максим не стал пробиваться, зная, что все равно не успеет войти в первый рейс. Дождался следующего, забрался внутрь и занял место у окна. Стекло было мутным от конденсата, но если протереть его рукавом, можно было смотреть на медленно проплывающий город. В Москве октября 1982-го все двигалось медленно и выглядело неотличимо. Люди в одинаковых пальто шли по одинаковым тротуарам мимо одинаковых витрин. Однообразие, которое разбавляли только красные полотнища советских плакатов. Трамваи звенели на поворотах, дребезжа старыми бортами. Автобусы выпускали клубы черного дыма, а редкие «Жигули» и «Москвичи» пробивались сквозь утренние улицы. Максим прикрыл глаза. В кармане лежал хлеб, но есть не хотелось. В животе было тяжело. Так бывало каждое утро перед техникумом. В библиотечном техникуме на Щелковском шоссе учились почти одни девушки, да и персонал, от директора до уборщицы, все женского пола, разного возраста, разных характеров, но с одинаковым отношением к немногочисленным мужчинам, оказавшимся здесь. Материнская снисходительность, профессиональное превосходство и легкая ирония — все это Максим чувствовал на себе ежедневно. За окном менялся пейзаж. Окраина уступала место районам, более близким к центру. Дома становились ниже, но солиднее. Вдоль улиц появлялись старые деревья. Среди типовых панельных построек попадались дореволюционные здания. Максим вышел из автобуса за 5 остановок до конечной, как и планировал. До техникума оставался еще большой отрезок дороги, который он проходил пешком и который ценил больше всего. Можно было идти одному, думать и ни с кем не разговаривать. Шел скорым шагом, глядя под ноги, обходя лужи и не поднимая глаз на прохожих, будто если не смотреть на людей, они тоже тебя не заметят. Тротуар был усыпан мокрыми желтыми листьями, которые прилипали к подошвам. Ветер усиливался, продувал куртку, и Максим все глубже засовывал руки в карманы и втягивал голову в плечи. Миновал гастроном с очередью, вытянувшийся на улицу. Видимо, выбросили что-то дефицитное. Прошел мимо книжного с томами классиков марксизма-ленинизма и детскими книжками в ярких обложках за стеклом. Свернул на Щелковское шоссе, где шум машин стал громче, а воздух тяжелее от выхлопных газов. Чем ближе подходил к техникуму, тем неприятнее тянуло в животе. Он знал, что сегодня, как и прежде, будет сидеть в углу аудитории, стараясь быть незаметным. Знал, что девушки будут перешептываться, бросая косые взгляды, а потом прыскать со смеху. Знал, что преподаватели будут вызывать его к доске чаще других, то ли из жалости, то ли из желания расшевелить молодого человека. И знал, что слова снова откажут, когда придется говорить перед группой. Здание техникума показалось за поворотом, трехэтажное, с облупившейся желтой краской. Максим на мгновение остановился, вдохнул поглубже холодный воздух и пошел дальше, все ниже опуская голову. В коридоре стоял обычный гул женских голосов, который стих, едва Максим переступил порог. В наступившем безмолвии его шаги по вытертому линолеуму показались оглушительно громкими. Он сразу почувствовал на себе взгляды. Десятки глаз, следящих за ним с тем особым вниманием, которое бывает у людей, готовящихся к развлечению за чужой счет. Стены были голыми, если не считать пятен от скотча и выцветших прямоугольников на месте стен газет. Краска местами облупилась, обнажая предыдущий слой, грязно-зеленый, больничный. Потолок с трещинами и следами протечек был усеян тусклыми плафонами, от которых лица вокруг казались болезненно бледными. Разговоры возобновились, но глуши, с теми осторожными интонациями, какие появляются у людей, обсуждающих того, кто рядом, но не слышит. Максим знал, что говорят о нем, хотя не мог разобрать слов. После года в техникуме каждый взгляд, каждый шепот, каждый сдавленный смешок были ему понятны. Группа девушек стояла у входа в аудиторию, где вот-вот должно было начаться занятие по истории библиотечного дела. Пять или шесть фигур в форменных темно-синих платьях с белыми воротничками, с комсомольскими значками на груди. Полукруг, который расступился, когда Максим приблизился. Он намеренно замедлил шаг. Может быть, сегодня просто пропустят, молча? Может быть, преподавательница истории уже внутри, и они не решатся? Но надеяться на это не стоило. «Смотрите, как идет!» — громким шепотом сказала Лариса, самая высокая и самая красивая девушка группы. «Вот так!» — она сделала несколько шагов по коридору, подражая походке Максима, сутулившись, опустив голову, шаркая ногами. Остальные прыснули, прикрывая рты ладонями, но не слишком усердно, так, чтобы он точно услышал. «А говорит, как помните?» — подхватила Наташа, круглолицая отличница. «Я... это... если можно, простите!» Тон стал прерывистым, пародия на его манеру речи. Она запиналась, заикалась, старательно изображая ту мучительную неловкость, которая охватывала Максима каждый раз, когда приходилось отвечать перед группой. Хохот стал громче. Кто-то из проходивших мимо старшекурсниц остановился посмотреть. «Смотрите, наш библиотечный принц явился!» — громко объявила Ирина, самая задиристая из них. Она носила волосы, неизменно собранные в хвост, который подпрыгивал в такт ее словам. «Единственный мальчик на весь курс! Ой, девчонки, а вы знаете, что Маргарита Семеновна сказала о нем? Что он, может, и тихий, зато карточки каталожные так аккуратно подписывает, прямо находка!» Они захихикали, уже не сдерживаясь. Максим шел мимо, не поднимая глаз, уставившись в трещины линолеума. Щеки горели, руки до боли сжимали потрепанную сумку с учебниками. Между лопатками выступил холодный пот, рубашка прилипала к спине. Аудитория, куда он вошел, была пуста, до занятий еще оставалось время. Вот почему Максим приходил раньше всех, чтобы занять место в самом дальнем углу, где стык двух стен создавал хотя бы видимость укрытия. До доски через всю комнату, и все же его вызывали отвечать чаще, чем любую из этих насмешниц. Опустился на фанерный стул с потрескавшимся лаком и положил учебники перед собой, выровняв их края. Эта привычка выстраивать вещи ровно появилась еще в школе, где аккуратность была единственным, за что не дразнили.
«У тебя задатки идеального библиотекаря!» — сказал как-то школьный военрук, и класс тогда долго смеялся.
А Максим впервые подумал о библиотечном техникуме, месте, где, как ему казалось, ценят неприметных и аккуратных людей. Аудитория постепенно заполнялась. Студентки входили группами по 2-3, громко обсуждая новую песню «Бонни М.», импортные сапоги, которые выбросили в ГУМе, или кого-то из общих знакомых. Рядом с Максимом никто не садился. Вокруг него неизменно оставались свободные места. Он не знал, радоваться этому или огорчаться. На стене висел портрет Крупской в тяжелой раме. Ее строгие зрачки были направлены прямо на Максима.
Рядом стенд с графиком дежурств, списком собраний и пожелтевшим листом с правилами поведения в общественных местах. Маргарита Семеновна, преподавательница истории библиотечного дела, вошла в аудиторию своей обычной энергичной походкой.